хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску адзначалі 75-ю гадавіну масавага расстрэлу нацыянальнай эліты. Прадстаўнікі беларускай філіі міжнароднага таварыства «Мемарыял», дэмакратычныя актывісты ў першай палове дня наведалі месцы, дзе адбываліся масавыя расстрэлы ахвяраў палітычных рэпрэсіяў: кальварыйскія могілкі, Лошыцу, Трасцянец, парк Чалюскінцаў. У Курапатах адкрылі мемарыяльны знак расстраляным афіцэрам польскай арміі з беларускага катынскага спісу. Рэпартаж Інны Студзінскай.
Уже 5 гадоў, як 29 кастрычніка беларуская дэмакратычная грамадскасць азначае як дзень памяці ахвяраў рэпрэсіяў. У Курапатах у панядзелак усталявалі мемарыяльны знак у памяць польскіх афіцэраў, якія загінулі на тэрыторыі Беларусі. Кандыдат гістарычных навук Ігар Кузняцоў узгадаў, што падчас мітынгу на дзяды зачыталі зварот Зянона Пазняка, у якім Зянон Станіславович сцвярджаў, маўляў, выключана, што ў Курапатах можа знаходзіцца прах польскіх афіцэраў. Спадар Кузняцоў запярэчу. Беларускі катынскі спіс быў, але ён дагэтуль проста невядомы.
Звісна расійскі, украінскі, то расстрэлы прызвадзіліся на нашай тэрыторыі не толькі в апрэлі-юні 40-го года. Паследнія партыі афіцэра былі расстрэлены ў перыяд з 22 июня по 30 июня 41-го года. Мы, група афіцэра, была расстрэлены Березвечча, это Падоршы, Асінторф, пад Гомелем. Калічыства расстрэленых на тэрыторыі Беларусі значительна больш, вот этой афіцыйнай цифры 3870 чалавек.
Сёлета ў траўні дырэктар дэпартаменту па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Уладзімир Адамушка, які калісьці ўзначальваў навукова-даследчы цэнтр у справах рэпрэсаваных грамадзянаў, які таксама вывучаў і катынскую трагедыю, афіцыйна заявіў, што беларускага спісу няма ў прыродзе. Ігар Кузняцоў перакананы, што беларускі катынскі спіс альбо быў знішчаны, альбо дагэтуль захоўваецца дзе-небудзь у Маскве. Паэт Уладзімир Някляеў кажа, што нельга дзяліць людзей па нацыянальнасцях.
Мы ўсё ніяк не можам падзяліць на сваіх і чужых жывых. Гэтыя нашы, гэтыя не нашы. І калі мы пачнем зараз яшчэ дзяліць мёртвых, мы не прыйдзем да той Беларусі. Тут у Курапатах дзясяткі, сотні тысяч беларусаў, рускіх, палякаў, габрэяў. Усе яны для мяне асабіста па той простай прычыне, што ляжаць тут на яшчэ маёй беларускай зямлі, беларусы, родныя мне людзі.
29 кастрычніка ў Курапатах адзначылі і 75-ю гадавіну знішчэння беларускай інтэлігенцыі. У 1937 у гэты дзень у турме КДБ было расстраляна 132 паэта і пісьменніка. Паэт Уладзімир Някляеў кажа:
лепшыя з лепшых беларусы. І габрэі таксама, і палякі таксама, і рускі. Іх стралялі па тыліцу, не разбіраючыся, што там запісана ў 6-й графе. Іх стралялі за тое, што яны за нас, за будучыню Беларусю, за тую Беларусь, пра якую мы марым і сёння, бо за што іх расстрэльваюць. Нямала сярод мёртвых і жывых. Вы на зямлі не дажылі да смерці, пакінуўшы і родных, і чужых, вы проста зніклі, як знікае вецер. А мы жывем. Бо трэба жыць далей, каб зразумець, як дорага мы плацім за ўсё. І што за ўсё найдаражэй – магілы, над якімі можна плакаць.
Паводле звестак даследчыкаў, толькі вакол Менску было 8 месцаў масавых расстрэлаў. Толькі ў ваколіцах сталіцы было знішчана каля 190 тысяч чалавек. І са 190 тысяч вядомае прозвішчы толькі 5772 чалавек. Каля крыжа пакутнікаў 29 кастрычніка пачалі зачытваць прозвішчы безвінна загінулых. І сёння ў Курапатах святары розных канфесіяў, праваслаўны, каталік, уніят, правялі памінальнае набажэнства.
Як паведамляла Радыё Свабода раней, грамадскасць Беларусі абурыла навіна пра планы адкрыць паблізу мемарыяльнага ўрочышча Курапаты забаўляльны комплекс «Бульбаш-хол». Пачаўся збор подпісаў супраць такога пляну. Людзі патрабавалі адпаведнага рашэння ўраду. І стала вядома, што наша рэстаранная група, уладальнік забаўляльнага комплексу ў Курапатах, змяніла білборд, які абвяшчаў пра хуткае адкрыццё «Бульбаш-холу». Цяпер на гэтым месцы рэклама «Ін». Іншая рэстарацыя, якая таксама належыць названай рэстараннай групе, паведамляе наша карэспандэнтка.
Уладальнікі брэнду «Бульбаш» сёння пацвердзілі Радыё Свабода, што не маюць ніякага дачынення да пабудовы забаўляльнага комплексу ў Курапатах і надта прасілі болей іх не турбаваць у гэтым пытанні. Ад любых далейшых каментароў яны адмаўляюцца, гаворыць Марыя, памочніца кіраўніка кампаніі.
Мы па адношэнню к «Бульбаш-холу», то есть строительстве мы не участвуем, і по большому счету никакого отношения к ним не имеем. Uh-huh. Вот, что они используют нашу торговую марку, да, то есть они просто зарегистрировались в другом классе и чуть-чуть по-другому, Бульбаш, без твердого знака. То есть у нас разрешено регистрация в различных классах торговой марки одной, например, там, не знаю, может, в классе ресторанов они и общепитов зарегистрировались, мы зарегистрированы в классе алкогольный продукт.
Однак, еще до недавнего часу побудова забавляльного комплексу анонсовалася як супольный проект нашей ресторанной группы и бренду «Бульбаш». Звестки про это выдалены из самих сайтов компании, але их еще можно найти в интернете. Есть у сусветным сетеве и варианты логотипов комплексу, на яких назва «Бульбаш Холл», змешчаная вялізнымі літарамі. А цяпер непасрэдна на сайце праекту, які праўда яшчэ знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі, лагатып прадстаўлены без назвы. Ці азначае гэта, што ўладальнікі брэнду «Бульбаш» адмовіліся ад удзелу ў сумнеўнай пабудове? Самі яны каментаваць гэта адмаўляюцца. Адна з ініцыятаркаў кампаніі «Стоп Бульбаш Холл» Ганна Шапуцька лічыць, што менавіта грамадскі пратэст супраць назвы забаўляльнага комплексу змусіў «Бульбаш» даць адваротны ход.
Маленькой перемоги громадства. Все ж таки, ось то, что громадство узнялося, выказало свой протест супроть этой назвы, это так само головное, за чего бы они таким чином себе повели. А лишь это не вырешает головное питание, то есть это побудова забавляльного центра, как бы она ни называлась, а лишь она все равно, этот центр находится на урочище Куропат, можно сказать, на похованиях, на костках людей, которые тут были дозинно закатованы сталинскими катами. И тому все равно треба змагаться за то, как эта забудова спинила свою працу, не распочавши ее.
Лічыць Ганна Шапуцька, одна из инициаторов компании «Стоп Бульбаш Холл».
Праскі акцент. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцент».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Тэма апошняга выпуску «Пражскага акцэнту», які вядзе Сергей Навумчык, «Неспраўджаны шанс беларускай дэмакратыі». Слухайце гутарку за круглым сталом «Пражскага акцэнта» крыху пазней у эфіры «Свабоды». Перад Свіслацкім судом сёння паўстала Станіслава Гусакова з Віцебску, якая кажа, што яе сямейны лёс цесна звёў з Каліноўскім. Яна была адной з затрыманых на плошчы ў 2010-м, адвучылася па праграме Каліноўскага, а яе пра-пра-прадзед патрапіў у ссылку за ўдзел у паўстанні Каліноўскага. Станіславу затрымалі ў суботу за ўшанаванне памяці паўстанцаў, а працягваць суд над ёй, а таксама Алесем Кратом з Менску, Віталём Ашу, Куркам з Бярозаўкі і Віталём Лопасавым з Горадні будуць заўтра. Перадае Міхал Карневіч.
Суд над удзельнікамі акцыі па ўшанаванню памяці паўстанцаў Каліноўскага ў Свіслачы пачаўся толькі пасля абеду. Усе затрыманыя ў суботу, акрамя Віталя Лопасава з Горадні, знаходзіліся да суда ў свіслацкім следчым ізалятары. У суботу Лопасава адпусцілі дамоў, як ён сам сказаў свабодзе, папрасіўся ў міліцыянтаў, бо з ім разам быў непаўнагадовы сын. У панядзелак ён з'явіўся ў суд. Станіслава Гусакова, якую судзілі сёння, сказала свабодзе, што яе звінавацілі ў парушэнні правілаў правядзення масавых мерапрыемстваў. Яна трымала ў руках бела-чырвона-белы сцяг, які сама пашыла дома. І вось за выкарыстанне незарэгістраванай сімволікі яе і судзілі. Сведчылі супраць яе толькі міліцыянты, з яйнага боку сведкаў не было. Пасля прысуду я нагадаў Станіславе слова, які яна сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё ў суботу падчас акцыі, што, маўляў, яйны лёс даўно звязаны з Каліноўскім, бо за ўдзел у паўстанні 1863 года у ссылку патрапіў яйны пра-пра-прадзед. Я запытаўся, ці адчула яна за гэтыя дні насамрэч сваю сувязь з імем Кастуся Каліноўскага.
Сейчас такие, что перед тем, как въехать на программу Калиновского, я после площади Калиновского уже сидела 12 сотни у Жодина, и тому за Калиновского я сижу уже другий раз. Дивное прозвище, зараз буду шукать музу с прозвищем Калиновске, буду дома сидеть, а не где-нибудь по ИВС-ах.
Олесь Крот з Менску, який был затриманы разом с Гусаковой, перекананы, что и затримание, и суд над ними деется незаконно, покольки ніякого пикетования митингу не было.
Я еще кажусь про то, что отримали не зарегистрованную символику. Про такое можно можно сказать про бел-червоный белый стяг, что он не зарегистрованный, когда в 1991-1995 году это был наш державный символ. Довольно, что это буква полная, а только для того, что створено такое правопрошение, как посадить активных белорусов, которые не забывают свою историю. Ну, это был заказ сверху.
Еще Станислава Усакова рассказала, у яких умовах им довелося с субботы находиться у Свислоцким СИЗА.
Вообще, страшенно холодно, нема канализации. Ну, два раза на день нас отвозили у прибирания на улице, а два раза на день проводили до умывальника. Але вельми милый персонал, потому что, ну, старались мы, як могли, просто нивелировать всю эту ситуацию, приносить колду и воду, хорошо. Даруйте мне, пошли, спасибо.
Нагадаю, что молодых людей затримали у Свислочи у субботу под час акции по ушанованию памяти повстанцев Калиновского 1863 году. Усіх за виключенням Лопасова покинули до суду по старунку. А Шурку і Лопасова затримали у Свислочі, коли не з сябрами накеровувалися до свого автомобіля, каб їхати у Якушовку. Крота і Гусакову затримали, коли вони вже з Якушовки верталися у Свислоч. По дорозі їх машину спинило ДАІ, а представники місцевого РАУ запотребували, каб вони проїхали з ними у постарунок.
Репортаж со Свислочі і про хвилину більш подробязно про виніки парламентських виборів в Україні. З вами Радио Свобода, основная тема дня. У Менску отмечают 75-ю годовину массового расстрелу национальной элиты. У Куропатах открыли мемориальный знак расстрелянным офицерам польской армии из белорусского катынского спису. Уладальники забавляльного комплекса у Куропатах изменили билборд, который обещал про худкое открытие Бульбаш-холу. Невеста и адвокатка Дмитра Дашкевича собираются до его у Мазырскую колонию, чекаючи махчимого выездного суду над политвязнем. В Украине подводят выники парламентских выборов. Поводля оценок белорусских политиков, там прошла кампания с усими атрибутами выборов свободных. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что во уладе не место представникам партии працы, которые опынулись сярод пераможцев выборов. В Украине подводят выники парламентских выборов, которые прошли у неделю. Одностную перемогу на их отримала керовная партия регионов. Комментаторы так само звертают увагу на поспех оппозиционной партии «Удар», которую означает боксер Виталь Кличко, и сенсационный выник ультранационалистичной партии «Свобода». Белорусскую реакцию на украинские выборы избирал Валер Калиновский.
Намесник старшини Объединенной Громадянской партии Беларуси Лев Марголин важный выник украинских выборов бачить у тем, что партии улады не удалось сформовать конституционную большесть, каб далей менять основный закон под себе.
Это уже видовочно, это вельми добрый выник выборов. На мой погляд, коли навод оппозиция и те, кто супрестоит уладе, не смогут набрать большесть голосов, то вот то, что их будет вельми значная меньшесть, это так само вельми важно. И это само по себе все-таки подкрепляет демократию и робит то, что зворот до минулого становится все-таки немогчимым.
Лев Марголин меркует, что Украина вырвалась из евразийской авторитарной просторы, и это незворотно. Спадар Марголин звернул увагу на порушение и выкористание административного ресурса на украинских выборах, але меркует, что это нельга поравнать с тем, что отбывалось в Беларуси.
Як нельга поравнать ситуацию у нас. Бо там есть головное, что робить выборы выборами, это подлик голосов. В нашей краине голосы уже не подлишились.
Несколько белорусских правооборонцев теперь находятся в Украине как сябры международной назиральной миссии НМО. Комментовать выборы они не могут, покуль не з'явится агульная оценка миссии. Ранее шмат разов назиральником на выборах в Украине бывал старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак, який теперь сочить за подеями на выборах Верховной Рады. Поравновываючи украинские выборы с белорусскими, и он зазначает.
По-перше, там реально кампания, у которой кандидаты споборничают. Там реально парламент, который мае намного больше полномоций, чем наш. По-другое, там все-таки личить голосы. Там шмат уживается разных манипуляций, и в этом смысле там вельми далеко до идеалу, безумовно, але все-таки процедура подлика голосов там есть. Так само там со списами выборщиков больше разумелая и прозристая ситуация.
Разом с тем, в Украине опошние 2-3 кампании узровень прозристости и демократичности выборов становится горшим, признает спадар ГУЛАГ. Политолог Алексей Король позитивно оценивает минулые выборы у Верховную Раду Украины.
Думаю, что как раз выники этих выборов свидетельствуют, что шанс на развитие демократии в Украине есть. То, чего наиболее за все боялись, что может быть откат, на счастье не справдилось. Украина пройшла межу невозврата до авторитарной системы керования. И это отрознивает, скажем, Украину от Беларуси, ну и заодно дает некие сподевания и белорусским демократическим силам.
Спадар Король меркует, что белорусские выборы нема як нават поравновывать с украинскими.
Там были выборы с усими атрибутами свободных выборов. Максима и были певные фальсификации, але они, скажем, у межах звычайной демократичной процедуры. И як свечат социологи, что это однезе у межах 5-7%. А у нас нема выборов, у нас есть призначение, советская модель.
Каже політолог Алексей Король. Ну, а чим, на вашу думку, українські вибори адрознівалися від білоруських? З таким питанням кореспондент «Свободи» звернувся сьогодні до Амінакова на вулицях Берестя.
Да, я думаю, конечно, отличие есть. В первую очередь, там результат не настолько явный. У них там, конечно, очень много таких юморных ситуаций. Ну, сама я не следила за этим. Просто вот, что вот вчера даже на концерте говорили, что украинцы, что быстрее хотят посмотреть результаты, как там все прошло.
У наших выборах я не удельничала. Я бойкотировала выборы. Это была моя особливая позиция. И я ни колечки об этом не шкодую. Приходилось быть в Украине, и я лечу, что они некие вольнейшие, что там все равно больше свободы.
Ну, то, что касается выборов в Украине, я глубоко не наблюдал. Ну, то, что было видно, то, что избирательная кампания в Украине проходила. Это и пикеты, это и публикации, это и призывы. Это эти страсти, которые сегодня продолжаются в Украине, в отличие от Белоруссии. В Белоруссии, можно сказать, что выборов практически не было.
Земля и небо. Выборы на Украине и выборы у Беларуси. Вот. Мы бачим шматпартийную систему, мы бачим реальную конкуренцию. Там есть реальная будет конкуренция, даже когда оппозиция не зомит больше.
Была на Украине как раз перед выборами и поразило количество пикетов, количество информации, которая раздается про разных кандидатов, количество встреч с кандидатами. Я не знаю, насколько там были нарушения или не были нарушения, но страна, во всяком случае, хотела сделать все, чтобы этих нарушений не было.
Такие отказы мы почули у Берости. Ну, а зараз еще про невыкористанный шанс белорусской демократии. 20 годов тому, 29 кастрычника 92 года, Верховный Совет проигноровал потребование 440 тысяч громадян и отмовился призначить референдум об дотерминовых парламентских выборах у Беларуси. На сайте нашего радио этими днями был смешан цикл артикулов тогочасного депутата Верховного Совета Сергея Навумчика, присвященных тем подеям. Сегодня Сергей Навумчик, гость нашего вечерового эфира.
Добрый вечер.
Сергей, нагадайте нашим слухачам, чому, на думку БНФ, возникла потреба у проведении дотерминовых выборов?
У жнівня 91-го года была обвешанная незалежность. Мы закликали тады, литерально про 3 дни, у всех былых коммунистов партия была припынена объединовываться вокруг Народного фронта, вокруг вогуле идеи суверенности, створать новую Беларусь, незалежную Беларусь. Але убачили інше. Просто номенклатура адышла от послепутшевого шоку и пошла у наступ. Горш было то, что гублялися вельми каштовные дни, погоржалося экономичное становище, не прималися необходимые экономичные законы, адреналася экономичная концепция, которую пропоновал Белорусский народный фронт и той пакет законопроектов экономичных, найперше, какие мы пропоновали. Не жадали створать национальное войско, не жадали створать валюту. И уже литерально у осень 91-го года мы зразумели, что с этим Верховным Советом просто ничего не отрымается. Мы и ранее это ведали, и у нас не было просто иншего выйти, как потребовать новых выборов. Ну, что логично, новая держава, значит, новый парламент.
Сергей, а как у отповедности с тогочасным законодавством ці достатковой была вот эта личба 440 тысяч подписов?
Лишь бы была большим достатковой, потому что законодательство вымогало 350 тысяч подписов. Мы собрали полмиллиона. але пасля уласнай праверкі здалі 440 тысяч.
Ну і як праходзіла само абмеркаванне вот гэтай ідэі патрэбнасці, непатрэбнасці абвяшчэння, неабвяшчэння рэферэндуму на сесіі Верховнага Савету?
Я найперш хачу сказаць, што подпісы мы сабралі ўжо ў весну 92-го году, але паўгады Станіслав Шушкевіч, тагачасны старшыня Верховнага Савета, цягнуў з скліканнем сесіі. Парламент павінен быў усяго толькі прызначыць дату рэферэндуму. Не справа была Верховнага Савета разглядаць пытанне, трэба праводзіць рэферэндум, не трэба. Была патрэбная належная, так сказаць, колькасць людзей, якія падпісаліся за рэферэндум, яны падпісаліся, і парламент, як пра гэта сказаў старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі таго часу Абрамовіч, павінен быў толькі прызначыць дату. Дэпутаты ж натуральна гэтага не хацелі, таму што разумелі, што далёка не ўсе яны патрапяць у парламент, а галоўнае, што парламент новы будзе ўжо не такім пракамуністычным, не такім праімперскім, як Верховны Савет 12-е склікання. І выступіў супраць рэферэндуму тагачасны старшыня заканадаўчай камісіі Дмітрый Булахаў. Яго падтрымалі Віктор Ганчар, Александр Лукашэнка. Натуральна вся наменклатура была камуністычная, была супраць рэферэндуму. І ў выніку толькі 35 нас, дэпутатаў апазіцыі, прагаласавалі за правядзенне рэферэндуму.
Як вы думаеце, чаму ініцыятары правядзення рэферэндуму, дэпутаты ад БНФ, не пайшлі вось на нейкі рэ крок, ну, напрыклад, не склалі свае мандаты на знак пратэсту?
Ну, але, насаправду, такія заклікі тады былі, і я скажу, што, напрыклад, я быў прыхільнікам такога падыходу, і не адзін я. І пазняку, ну, каштавала даволі моцных высілкаў, каб нас ад гэтага ўтрымаць. Што б гэта дало, адказ на гэтае пытанне, вось якраз мой прыклад. Я быў сакратаром камісіі па сродках масавай інфармацыі правах чалавека. І праз пару тыдняў, калі быў скасаваны гэты рэферэндум, я палічыў проста амаральным быць у камісіі па правах чалавека і выступіў на сесіі з заявай пра сваю адстаўку, супраць чаго, між іншым, выступаў Пазняк і іншы дэпутат апазіцыі. Але я проста ўжо, так сказаць, ну, не мог сябе нармальна адчуваць. Магчыма, тут і эмоцыі спрацоўвалі. Але на за 6 гадоў у парламенце гэта быў, бадай што, адзіны мой выступ, калі так вельмі дружна, вельмі энергічна мне плёскалі ўладкі партыйныя, так сказаць, дэпутаты. Шушкевіч адразу паставіў на галасаванне і, так сказаць, маю адстаўку прынялі. Яны былі вельмі радыя. І потым я зразумеў, што адбылося. Калі б мы ўсе не проста сышлі б з пастаяннай працы ў Верховным Савеце, бо дэпутаты не астаўся, а ўвогуле сышлі б з парламента, то ім гэта было б толькі на карысць.
Сергей, вы ў сваім цыкле напісалі, што рэферэндум, які не адбыўся, гэта быў апошні шанец для дэмакратызацыі развіцця Беларусі. Ці сапраўды апошні?
Ну, могуць мне сказаць, што былі выбары, напрыклад, 2001 года, калі адзіны кандыдат набраў 30% галасоў, але мы цудоўна разумеем, што не далі б яму стаць прэзідэнтам. Могуць сказаць, што ў 96-м годзе, калі была верагоднасць імпічмента, толькі з пазіцыі Ціхінія Шушкевіча імпічмент быў завалены. Так, у гэтым сапраўды ёсць доля ісціны, але мы не ведаем, як бы развіваліся падзеі. Зусім магчыма, што Лукашэнка б увёў бы, так сказаць, сілавы спосаб, тым больш яго падтрымліваў Крэмль. Дык вось, і сам бы Лукашэнка, як прэзідэнт краіны, не ўзнік бы, калі б быў бы тады, у 94-м годзе, калі адбываліся прэзідэнцкія выбары, ўжо іншы парламент. Я перакананы, у яго проста б не было б шанцаў. Беларусь жыла б з іншым парламентам. Можа быць, нас была б там не большасць дэпутатаў апазіцыі БНФ. Але я перакананы, што разам з дэмсіламі мы б складалі б там даволі моцную фракцыю і, ну, зусім па-іншаму б ішла гісторыя. Не лёгка, не проста, але безумоўна па-іншаму. Яна б ішла па-еўрапейску, па-дэмакратычнаму, а так то была взятая гэтая пауза, якая доўжыцца вось ужо 20 гадоў.
У студыі са мной быў Сергей Навумчык. Інтэрнэт-радыё «Свабода джаз».
Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры.
Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг.
Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры.
Вядучы Дмітрый Падбарэцкі.
Проста заставайцеся на сайце свабода.орг.
Свабода джаз. У КДБ Беларуси не подтверждается информацию про то, что у Менску был затриманный российский адвокат Максим Коротков-Гуляев. Тем часом сябры адвоката твердят, что про затримание он поведомил про телефон. Подробности у Олеся Дашчинского.
Начальник Центру информации громадских связей КДБ Беларуси Александр Антонович заявил корреспонденту «Свободы», что КДБ не затримливал российского адвоката Максима Короткова-Гуляева.
Да, я могу сказать, что мы никого не задерживали.
У пресс-службе Министерства внутренних справ Беларуси заявили, что не имеют информации про затримание. В российской амбассаде в Менску сказали, что ведают про факт затримания с поведомления у медиев. Представник амбассады Владимир Марчуков сказал.
Наша консульская служба проверяет информацию, был ли факт задержания. Пока какой-то информации у нас нету. Запросили Министерство иностранных дел. Пока ответа нет у нас.
Российский адвокат Александр Васильев заявил, что Коротков-Гуляев сказал ему про телефон, что находится у Менску и что его затримливают службы безопасности Беларуси. Комментуючи заяву КДБ про то, что адвоката не затримливали, Александр Васильев сказал корреспонденту «Свободы».
Я в данном случае дал ту информацию, которую мне передал сам Коротков-Гуляев. Поэтому, если эта информация не подтверждает, это прежде всего вопросы к самому Короткову-Гуляеву. То, что он мне рассказал, не больше и не меньше. Больше с ним связи не было, но есть неофициальная информация, что ситуация может разрешиться в ближайшие день-два.
Васильев так само отзначил, что не ведая, где теперь Короткову-Гуляеву и что доступу до его нема.
Известно только то, что я дал сообщение. Я пока не строю никаких версий, у меня слишком мало информации об этом содержании.
Он сказал, что у него было с собой 500 тысяч долларов?
Да, это его слова.
Поводле российских правооборонцев адвокат Коротков-Гуляев связаны с российскими националистами и переважно обороняя правых активистов. Журналистка сайту «Грани.ру» Юлия Башинова сказала.
У него в основном ультраправые клиенты. В частности, он был защитником Евгения Хасис в деле по убийству адвоката Маркелова в журналистке Бабурове. В суде он получил 6 замечаний. Судьи в итоге был удален из процесса. Но такой достаточно, на мой взгляд, не очень профессиональный адвокат.
Максим Коротков-Гуляев представляет интересы российского националиста Рихарда Соболєва, одного з фігурантів справи об безпорадках на Болотній площі у Москві. Напередодні він розповів медіям, що на його квартирі поліція учинила перетрус, під час якого була конфіскована документація по справі Соболєва і буйна сума грошей. Так само він заявив, що сам викликав поліцію, щоб повідомити про ніяке правопорушення. У його квартирі знайшли муляж гранати і адвоката відвезли в посторонок для дачі показанням.
Радио «Свобода» – основная тема дня. У Менску означают 75-ю годовину массового расстрелу национальной элиты. У Куропатах открыли мемориальный знак расстрелянным офицерам польской армии из белорусского Катынского спису. Уладальники забавляльного комплекса у Куропатах изменили билборд, який обвещал про худкое открытие «Бульбаш-холу». Невеста и адвокатка Дмитра Дашкевича собираются до его у Мазырскую колонию, чекаючи махчимого выездного суду над политвязнем. В Украине подводят выники парламентских выборов. Поводля оценок белорусских политиков, там прошла кампания с усими атрибутами выборов свободных. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что во уладе не место представникам партии працы, які опынулися сярод пераможцев выборов.